Железная логика.
Всем добрый день. Это «Железная логика». У микрофона Ольга Бадьева и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот видите, я к концу рабочей недели уже путаюсь во времени. 14 часов. Ну, похолодало просто в Москве. Может быть, как-то поэтому еще не адаптировались.
33 мартабря.
Да, примерно так. Ну что, давайте начнем. Давайте не просто о сегодняшнем дне поговорим, но и вообще о том, что было на прошлой неделе, на уходящей. Вот накануне, например, Киев праздновал 26-ю годовщину независимости Украины. Там был военный парад, впервые без военной техники, но зато самый масштабный, как заявляют в Киеве, за всю, причем, историю праздника. 4500 военнослужащих, впервые солдаты стран членов НАТО маршировали по Крещатику. И, конечно же, как-то изюминка на торте, вишенка, вернее, главным гостем праздника был глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он специально приехал в Киев поговорить, ну, вроде бы как, о начале поставок на Украину оружия летального. Ну, и заодно вот на этом празднике побывал. Как вам все происходящее?
Ну, я здесь не буду оригинальным и повторюсь уже то, что сказали, так сказать, очень многие. На самом деле, это демонстрация полного отсутствия независимости. Но что пытались продемонстрировать киевские власти вот этим парадом с участием войск НАТО и с министром обороны США на своей трибуне? Какое отношение это имеет к независимости? Никакого абсолютно. Они пытались показать, что они стали вассалами самой крупной и мощной державы в этом мире, и что вот блок НАТО, вассалом которого стала Украина, теперь может в случае чего оказаться на защите Украины. Но с точки зрения независимости это, ну, мягко говоря, позорно, потому что это на самом деле роспись в том, что Украина не является независимой страной. Она полностью зависит от благоволения своего, так сказать, сюзерена, там, патрона, в конкретном случае Соединенных Штатов Америки. И вот как Соединенные Штаты Америки решат поступить с Украиной, так оно и будет. Защищать себя Украина тоже не способна сама. Она апеллирует и надеется в этом смысле как бы на страны НАТО. И вот это и было продемонстрировано. Мы нашли нового хозяина. Кто не верит, вот наш представитель нашего хозяина, вот войска нашего хозяина, вот, так сказать, вельможи нашего хозяина, вот как мы любим наших хозяев, посмотрите, как мы, так сказать, их принимаем, и они нас похлопают по плечу, так сказать, да, и улыбаются, и обещают в случае чего, так сказать, все будет окей. Вот, собственно говоря, квинтэссенция того, что происходило, да, это первое. Второе, это демонстрировалось собственным гражданам, потому что, на самом деле, никакой другой позитивной темы, вот уже 3 года, в информационном дискурсе на Украине нету. Единственная позитивная тема, это что Запад нам поможет. Кто читал «12 стульев», помнит эту классическую фразу Остапа Бендера. Запад с нами, так сказать, да, Европа нам поможет, вот так он говорил. Это же самое повторяет уже много лет украинская власть. И вот для того, чтобы все-таки украинский обыватель не забывал об этом и понимал, что движение-то есть, ему демонстрируют вот эти войска. Войска. Да, но это к вопросу, так сказать, об информационной и пропагандистской составляющей этого, так сказать, действия. Вот. А теперь по сути, что это означает? Означает ли это, что НАТО действительно в случае чего поможет Украине? Вообще ни разу не означает. Абсолютно. Ведь даже вступление в НАТО на самом деле не гарантирует члену НАТО от агрессии извне, во-первых, а во-вторых, не гарантирует члену НАТО в случае этой агрессии вступление в эту войну всех членов НАТО. Вот мы видели некоторое время назад, как Турция пыталась во время инцидента с российским самолетом апеллировать к НАТО. Они, так сказать, откровенно говоря, испугались после всего того, что произошло, и попытались апеллировать к НАТО, чтобы показать поддержку этого блока, ну и напугать нас, честно говоря. Поддержки они не получили. Вот. И если внимательно почитать вот эту пресловутую 5-ю статью устава, ну и вообще устав НАТО, то из него на самом деле не следует напрямую, что как только что-то случается с одной из стран членов НАТО, все остальные прям впрягают, начинают за ним воевать. Это если вы член НАТО. А если вы не член НАТО, то вообще и разговаривать не о чем. То, что туда приехали, так сказать, какие-то там парадные роты и, значит, промаршировали по Крещатику, это вообще ничего не значит. Это значит только вот в этой информационно-пропагандистской войне. А в реальности это не значит ровным счетом ничего. И второе. Ну, а предположим ситуацию, при которой действительно что-то с Украиной случилось, и вот она прибежала к американцам или кому-то с просьбой защитить. Что они будут делать? Не будучи ничем, юридически ей обязаны. Ну, возможно, они как-то попытаются использовать ситуацию с Украиной. Я уже много раз говорил, как, и об этом некоторые независимые западные аналитики, которые, так сказать, не являются чиновниками, совершенно откровенно пишут и говорят. Они могут использовать территорию Украины, имеющиеся ресурсы, скажем, ну там для войны, предположим, с Россией. Гипотетически, хотя, на мой взгляд, НАТО ни в какую войну с Россией вступать категорически не готово. То есть они могут использовать страну. Поэтому символом вот этого парада, то есть реальным значением этого символа является вот что. Украина в очередной раз предлагает себя в качестве базы для НАТО и плацдарма для возможных действий НАТО. Но это ни разу не означает, что НАТО теперь стал гарантом безопасности Украины, что он будет за нее решать все проблемы и прочее. То есть к независимости это никакого отношения, к сожалению, не имеет. И, на мой взгляд, это совершенно логическое развитие всей украинской государственности постсоветской, потому что она, в принципе, будучи неполноценной, искала только одного, другого хозяина. Другого хозяина. А это на самом деле признание своей собственной неполноценности, я бы даже сказал, знаете, такой ненависти к себе. Вот у нас тоже есть очень много людей такого какого-то прозападного склада, они все говорят, что мы должны, так сказать, все-таки присягнуть на верность хозяину, но оборотная сторона таких призывов – это ненависть к себе самому. Ненависть и презрение к своему, так сказать, к своей культуре, истории, стране, народу, языку и прочее, прочее, прочее. Вот это просто на Украине мы это видим в качестве государственной политики.
Не, на самом деле, смотря как рассматривать независимость, ведь это же такое слово-то относительное, если независимость от России, то да, может вполне Украина праздновать.
Ну, здесь эта относительность, она такая тоже лукавая. Можно сказать, что это независимость от России. Можно еще сказать, что это независимость от собственной экономики, которая была связана с Россией. Можно говорить, что это независимость от культуры, да, которая на самом деле была общей. Независимость от здравого смысла, в конце концов. Да. Можно, в принципе, и независимость от головы придумать, если голову взять и отрезать. Будет независимость от головы. Или ногу себе отрезать и сказать, я больше независим от этой дурацкой ноги, которая не хотела ходить и вообще иногда болела. Периодически приходилось так, ей заниматься и так далее. То есть я думаю, что эта вещь
То
достаточно лукавая.
Вы считаете, что мы как больная нога практически для Украины?
Не мы как больная нога для Украины, а, так сказать... В свое время, кстати, мы вот очень радовались распаду Советского Союза, отрезая от себя вот эти республики и говоря, что это больная рука, больная нога. Осталось только, так сказать, голову, собственно, отрезать. Но что касается Украины, я думаю, что это такое расставание с разумом. Вот мы свободны от разума, потому что мы делегируем все, так сказать, полномочия в этом смысле нашим хозяевам.
Вот, вы знаете, нам пишут, Сергей Александрович, но почему вы так нелестно отзываетесь об украинском Дне независимости? У Америки и Украины более теплые отношения, чем с нами. Надо перестать высмеивать Украину, а больше заниматься собой. Ведь мы можем стать самодостаточным государством, и пора бы уже им стать. Вот Елена так считает.
Ну, мало ли, что там пишут. Вот нам пишут. Я на заборе тоже написано, так сказать, да. А там гвоздик оказался. Вот. Всякое бывает. Что касается там высмеивать Украину, это, знаете, это вот письмо. Я жена этого самого морского офицера из Севастополя. Я таких писем, как бы, ну вот, видел там тысячи. И что, в них есть хоть какой-то смысл, что ли? Пора бы нам заняться своими собственными делами. Я не знаю, я это слышу, наверное, лет 20 уже, честно говоря, если я вообще всю свою сознательную жизнь. Но это ни о чем. Это все равно, что, так сказать, говорит, что елка зимой и летом одним цветом. Ну, пора бы заняться, и что теперь? Разве то, что надо пора заняться своими проблемами, означает, что не надо заниматься внешней политикой? А внешняя политика тоже наша проблема. И от внешней политики, в частности, от ситуации на Украине, в значительной степени зависит, например, так сказать, ситуация и в нашей экономике, по крайней мере, в тех ее секторах, которые были связаны кооперацией с Украиной. От этого зависит, например, логистика, скажем, вот самолеты перестали летать, да, через Украину. От этого зависит связи многих людей, у которых есть родственники, там, друзья на Украине и прочее, и прочее. От этого, между прочим, зависит, так сказать, и экономические многие вопросы. Скажем, многие наши компании имели там дочки на Украине, теперь не имеют. Вот, то есть какая-то часть людей лишилась работы, лишилась заработков и прочее, и прочее. То есть вот это вот такая мантра, знаете, оппозиционная, что вот хватит заниматься внешней политикой, пусть этой внешней политикой займутся за нас другие, а мы вот будем заниматься проблемами своими до тех пор, пока у нас не станет идеальная жизнь. Вот тогда, когда у нас станет идеальная жизнь, тогда, может быть, так сказать, надо заняться внешней политикой. Это посыл как бы вот как раз от наших недругов, которые именно этого и хотят. Погрузить все страны-конкуренты во внутреннюю политику. Вот копайтесь там в своем грязном белье и прочее, прочее. А внешней политикой за вас позанимаемся мы. Мы лучше вас знаем, как управлять миром. А вы не лезьте своим свиным рылом в калашный ряд. Это отсюда. Может быть, человек, который это написал, искренне заблуждается и что-то не понимает. А может быть и нет. Потому что вот штампованные как под копирку вот такие вот вопросы, как бы, ну, они вот ими переполнены, вот все вот эти социальные сети и прочее, прочее. Да хватит вам заниматься этим, а надо заниматься тем. Опять же, интересный приводится аргумент. Вот у Украины и США гораздо более теплые отношения. А кто вам сказал, что это хорошо? Вот у Грузии и США были гораздо более теплые отношения. Результат? Результат одни проблемы. С Южной Осетией, с Абхазией, а президент Грузии вот мыкается по свету, бедняга, не знает, где, как сказать, голову преклонить. Теплые отношения с США – это вовсе не синоним того, что у вас все в порядке. Поэтому Украина, еще раз повторю, могут быть теплые отношения с США, но это значит только одно, что США могут использовать Украину в своих собственных целях. Будет ли это, пойдет ли это на пользу для Украины – большой вопрос. Я вот лично не считаю, что теплые отношения с США – это вообще благо. В нынешней концепции американского лидерства теплые отношения с любой другой страной они рассматривают только как возможность использовать эту страну. Американцы никому не предлагают равноправных отношений. Посмотрите, даже своих союзников, ближайших по Европе, они ломают через колено, заставляют их принимать такие решения, которые Европе невыгодны, а США выгодны. Ну что там говорить про Украину, или там про Россию, или еще про кого-то. А про свои проблемы мы им и занимаемся всю жизнь, на самом деле, в той или иной степени. А решить все проблемы никому никогда не удается. Перенесите это на свою личную, собственную жизнь, там, бытовую, семейную, как хотите. Вот, вот когда вы решите все проблемы в своей семье, вот тогда и пишите на радио по вопросам внешней политики. А пока вы не решили все проблемы в своей семье, не надо вообще вам интересоваться политическими вопросами.
Знаете,
решайте проблемы
своей
семьи.
Я думаю, никто
нам
в таком случае не напишет.
Ну, в общем, мы все, да. А, вот, ну, а это показывает абсурдность такого подхода или его провокативность.
Согласна. Вот, кстати, к вашему мнению о том, что Украина будет просто использоваться США, в том числе, возможно, как плацдарм для, уж если вдруг такое случится, для там угроз или для войны с Россией. Есть, кстати, сегодня интересная новость о том, что новость, кстати, пришла от украинской хакерской группировки Киберберкут. Так вот, они утверждают, что на Украине проходят биологические эксперименты, контроль за ними ведет разведывательное управление Минобороны США и входящий в его состав Национальный центр медицинской разведки. То есть это все именно по правительственной линии американской, и обслуживанием они занимаются, и техническим обеспечением центров по разработке биологического оружия, и строительством этих самых центров. То есть некие закрытые сегменты биологических лабораторий действуют на Украине под американским контролем. Вообще, можно верить всей этой истории?
Можно верить всей этой истории, к сожалению, потому что история эта, я про нее слышал неоднократно, и началась она задолго до Майдана. И началась не только на Украине, но и во многих других бывших советских республиках. Как известно, в советское время внутри советской, так сказать, военной системы велись достаточно обширные исследования в области биологического, химического оружия. Были соответствующие базы, центры и так далее, и так далее. После распада Советского Союза многие эти объекты, сохранив свою ценность, и те, так сказать, та информация, которая была, сохранив свою ценность, оказались бесхозными, потому что, ну, кроме России, все остальные страны бывшего Советского Союза были не в состоянии вообще этими вещами заниматься, да и не хотели, и не могли, и у них потенциала не хватало, и прочее, прочее. Некоторые объекты оказались в таком законсервированном состоянии, да, они довольно быстро привлекли внимание иностранных, в первую очередь, американских спецслужб. И проникновение американских спецслужб и соответствующих подразделений вот на эти объекты, а также попытка строить новые объекты, она была зафиксирована еще, так сказать, в конце 90-х, начале нулевых. Например, такие вопросы возникали в отношении не только таких стран, как Украина, но и таких стран, как Казахстан, таких стран, как Грузия, некоторых других, где американцы тихой сапой, под видом каких-то, так сказать, таких вот, знаете, лабораторий, работающих научных на гранты, на самом деле отчасти реконструировали советские объекты биологические, а отчасти создавали новые. Новое. Для разработки биологического, ну, и бактериологического оружия. Химического не знаю, но именно в этом направлении биологическое и бактериологическое оружие там велись исследования. Периодически эта информация попадала в СМИ, но я просто точно знаю, что это правда. Потому что, скажем, по Средней Азии этими вопросами занимался когда-то конкретно, то есть вот изучал эту информацию и прочее, прочее. В Грузии такая тоже история была. И на Украине то же самое. Помимо того, что мы окружены огромным количеством натовских баз еще с советского времени, фактически на территории постсоветских республик американцы тихой сапой создают сеть биологических и бактериологических лабораторий, которые, будучи замаскированы под гражданские, фактически ведут такие исследования двойного назначения. Для того, чтобы не быть обвиненными в том, что это чисто военные исследования, они как бы вот маскируют это под такие какие-то грантовые международные программы, но фактически занимаются этим на базе, иногда даже просто на базе бывших советских военных объектов. И, в общем, это вещь очень опасная, потому что, во-первых, это просто опасность утечки, аварии. Это раз, да? Мало ли что. Пострадают, в первую очередь, те, кто живет вокруг такого объекта. Второе. Это, к сожалению, опасность скрытого испытания вот этих вот продуктов такой работы на местном населении. Раз вдруг кто-то заболел. Между прочим, такие случаи уже фиксировались в ряде республик бывшего Советского Союза, и они ничем не были объяснены. Кто-то заболел чем-то, непонятно чем, непонятно, что случилось. Ну и третье, к сожалению, надо понимать, что, конечно, эти объекты, в случае чего, они направлены против кого? Против нас. Против нас, против вероятного противника. Что касается Средней Азии, то они, Средняя Азия интересует американцев не только в контексте нас, так сказать, конкуренции с Россией, но и, несомненно, в контексте конкуренции с Китаем. Вот, поэтому это серьезная история. Это то, что вы сейчас, так сказать, озвучивали, это просто вот, ну, привязано к сегодняшнему дню сообщение вот этой группировки. Но на самом деле без всякой группировки, еще задолго до всех Майданов, информация вот по такой активности американцев, она приходила регулярно. И она соответствует действительности. Там могут быть какие-то нюансы, но в целом такая работа американцами действительно ведется на территории бывших советских республик.
Хорошо, но есть же некие там международные документы, да, стесняясь сказать, которые регулируют вообще все происходящее в этой сфере. Ну, там, в частности, конвенции всякие о запрещении разработки биологического оружия. Вот с ними как быть?
Ну, вот я не знаю, Ольга, вы верите в то, что все в этом мире происходит в соответствии с подписанными документами и конвенциями?
Ну, понимаете, хотелось бы, конечно, если речь идет о биологическом оружии, это же серьезные вещи.
Хотелось бы и верю, это разные вещи, так сказать. Да? Я думаю, что даже вы в это не верите, потому что понимаете, насколько гораздо более сложной является вся вот эта вот, к сожалению, так сказать, наша мировая политическая игра. Американцы несколько раз уже после распада Советского Союза в одностороннем порядке выходили из договоров, касающихся вооружения, по целому ряду вопросов, да, которые были когда-то подписаны с Российской Федерацией. Это первое. Второе, еще раз повторю, что на этих объектах они пытаются, так сказать, создать видимость гражданских исследований. Гражданских. Но по факту привязанности к бывшим советским военным объектам вызывает подозрение в том, что на самом деле там ведутся исследования, как принято говорить, двойного назначения. То есть что-то, что делается под видом гражданского исследования, но что очень быстро и без проблем на самом деле трансформируется в, так сказать, в военных целях, там, в оружие или в противоядие от оружия, или еще что-то в этом роде. Если, знаете, когда говорят, вот знаете, это конспирология и прочее, прочее. Слушайте, конспирология это, так сказать, ну, как бы скажем так, ну, знание о тайнах, да? Ну, тайны бывают разные, но если бы ничего секретного в этой жизни не было, наверное, не было бы огромного количества спецслужб у каждой страны мира. Вот в каждой стране мира есть свои государственные тайны и свои спецслужбы. Поэтому говорить, что вы знаете, вот все, так сказать, ведь прозрачно. Где прозрачно? У кого прозрачно? В окно, если посмотреть, может и прозрачно, и то, если стекло помытое. А на самом деле ничего не прозрачно. Ничего вообще не прозрачно. У американцев огромное количество спецслужб и спецподразделений, деятельность которых полностью засекречена.
Лайф пишет, что уже 11 региональных лабораторий функционирует на Украине, только на Украине, построенные на деньги Пентагона, но на деньги правительства, да, в рамках программ Пентагона. Они проще все-таки, почему Штаты выносят все это за пределы своей страны? Ведь когда это можно условное такое создать, как-то силиконовую долину, да, где будет там полностью контроль, безопасность, чтобы никто не знал, не видел, что там происходит. Ведь есть все равно некая опасность, если ты выносишь это за пределы чужой страны, ну, мало ли, бабахнет, там же и сотрудники твои, и вообще скандальчик может выйти.
Нет, это как раз схема довольно понятная. Во-первых, выносят именно потому, что, видимо, эти исследования могут быть квалифицированы как нарушение тех или иных конвенций. А если это происходит в другой стране, если все сотрудники не граждане США, если все это на самом деле не коммерческая организация или что-нибудь в этом роде, работающая на гранты, то есть, или, скажем, научно-исследовательская организация, тогда можно просто в любой момент включить дурака и сказать, а мы тут ни при чем. Ну да, что-то там такое есть, кто-то что-то разрабатывает, да мало ли что там где, мы тут ни при чем. Если это будет на территории США, отвертеться в случае чего будет невозможно. Это первое. Второе, опасность бактериологического заражения может оказаться слишком высокой. И если, например, в США в случае утечки разразится дичайший скандал, так сказать, да, будет огромное количество исков, то где-нибудь в Средней Азии или на Украине все просто промолчат. Вы об этом ничего не узнаете. Умрет несколько человек, их там запишут, так сказать, как, не знаю, там, умерших от сальмонеллеза или гриппа, и вы об этом ничего не узнаете. То есть третьи страны, грубо говоря, третьи страны, где не действуют такие стандарты, значит, отношения к правам человека, какие действуют в США. В США же вообще везде, вот в чем претензия, одна из претензий к США. Они много говорят о демократии, но фактически они пытаются у себя дома, значит, один стандарт поддерживать. А вот когда речь идет о других странах, там как бы можно к людям относиться как, так сказать, к животным или полуживотным. Ну, посмотрите, что они там натворили в тех странах, куда они вторглись. Там кто-нибудь считает вообще убитых? Никто вообще давно уже плюнули на это. Вот в Америке, если там 3-4 человека, вот тут недавно в этом Шарлоттсвилле там сбили на машине и т.д. Ой, сколько шума. А в Ираке каждый день там по 100, по 200 человек в Афганистане погибает. Их никто не считает, так сказать. Это просто не люди. По-американскому, да, так сказать, в американском видении этой ситуации. Вот поэтому и здесь. Если тут что-то случится в Средней Азии или на Украине, никто и не заметит. Мы с вами об этом узнаем через какое-то время. И то нам будет говорить, что все это вранье. В США, если случится, это совершенно другое дело. И третье, они приближают объекты к территории потенциального противника. Вот о чем я говорю. Вот почему нас это беспокоит. Потому что это объекты, которые потенциально быстро могут быть превращены в объекты военной инфраструктуры. И они приближают эти объекты максимально к территории вероятного противника. Вот в чем проблема.
А вот что касается самой-то Украины, да, наверняка все знают, там, высшие чины о происходящем. Это как происходит? Деньги какие-то дополнительные платят просто украинцам за это? Ну, я имею
это
в виду,
происходит.
Да?
Это происходит за деньги, потому что вся концепция, она, собственно говоря, такой была и до Майдана, но сейчас просто она стала невероятно откровенной. Вся концепция простая, она была, вот мы с этого с вами начали, она была продемонстрирована на параде. Мы готовы для вас на все. Так сказать, любой каприз за ваши деньги. Вот и все. А Украина – это удобный полигон для НАТО, плацдарм, полигон, база, что хотите. Короче говоря, мы продаем свое геополитическое положение. По большому счету, продавать особо Украине больше нечего. Продаем свое геополитическое положение, а вы за это, во-первых, не замечаете всех тех безобразий, которые могут твориться у нас. Вот у нас там, например, замечают, у них не замечают. Во-вторых, вы гарантируете нам личную безопасность, имеется в виду конкретно те люди, которые входят в правящую элиту. В-третьих, в случае чего, вы гарантируете нам военное прикрытие, ну и так далее. А в-четвертых, в конце концов, конечно, там присутствует и конкретный коррупционный интерес, который всегда выражается в конкретных, так сказать, дензнаках. Вот, например, там простейшая вещь. Вот сейчас в Верховной Раде депутаты, которые еще 3 года назад были голодранцами, большая часть из них, 70%, это были просто голодранцы с Майдана. Сегодня они декларируют двухуровневые квартиры, трехэтажные дачи, значит, премиальные автомобили. Это, откуда это взялось? На депутатскую зарплату, что ли? Она совсем небольшая на Украине. Это взялось на конкретных откатах за голосование тем или иным образом. Вот так это происходит.
Вот совершенно справедливый вопрос. А как же вы, ну, в смысле, мы, в смысле, Россия, ведете свою внешнюю политику, если в стране, которая 5 минут назад была еще нашей, хозяйничает страна, до которой лететь 12 часов?
Ну, как мы ведем? Мы разрушили Советский Союз, все. На самом деле, до сих пор расхлебываем последствия вот этой самой разрухи. Поэтому, кто это вы конкретно? Я что, министр иностранных дел? Вот у меня есть собственное мнение, я об этом говорю, пишу, где могу, что-то делаю. Вот. Но я не министр иностранных дел. Как же мы ведем? Несомненно, я об этом уже просто устал повторять, несомненно, распад Советского Союза, независимо от того, как к нему относиться, был нашим историческим поражением, следствием временного умопомешательства. Вот мы, к сожалению, будем долгие годы расхлебывать эти последствия.
Ну что, еще останемся, наверное, пока на Украине. Вот сегодня телеканал CNN опубликовал видеозапись, где операция украинских спецслужб по задержанию и аресту на Украине 2 шпионов из Северной Кореи. Они якобы пытались похитить информацию, которая имела отношение к разработке баллистических ракет. Причем эти кадры якобы телеканалу CNN предоставила сама служба безопасности Украины. Само видео было снято 27 июля 2011 года. Запись сделана скрытой камерой в гараже, куда этих шпионов и привели оперативники. Что это такое? Это фейк? Это попытка Украины оправдаться? Это попытка США оправдаться? Или что это вообще?
Да, конечно. Я думаю, что это в первую очередь связано с проникшей в средства массовой информации, проникшими сведениями о том, что Украина могла незаконно продавать Северной Корее детали для двигателей их баллистических ракет, или даже вообще целые двигатели, или отдельные ступени. Кстати говоря, одно, так сказать, один раз тут вот уже упоминалось о том, что мы вот якобы продаем, насколько я понимаю, что если мы что-то и продавали когда-то, то были открытые контракты. А здесь речь идет о том, что незаконная продажа. Вот это скандал, мы, кстати, его обсуждали в нашей передаче, он может вызвать очень серьезное недовольство в США, несомненно, именно потому, что сейчас там северокорейская угроза, эта проблема раскручивается как чуть ли, так сказать, не одна из самых основных. Вот. И, конечно, это бы очень серьезно нанесло удар бы вот всем этим американо-украинским отношениям. И я думаю, что быстренько-быстренько была дана команда, значит, оправдаться и показать, что наоборот, Украина, она вместе с США и всем цивилизованным миром находится в борьбе с, значит, там, северокорейской тиранией, там, авантюризмом и прочее, прочее. Вот. То, что это некое видео 2011 года, да еще в каком-то гараже, тоже очень странно.
Да выглядит. Еще и во-первых, скрытая есть... камера, скрытая, да, камера. Оперативники скрытая камера, пишут...
Скрытая камера в гараже.
Да.
Вот. Ну нет, конечно, теоретически бывает все. Все возможно.
Нет,
да?
Я не буду говорить, что это на 100%. Обычные камеры. Ведь зачем вам скрытые камеры это снимать?
Нет, нет. Нет? Как раз здесь все понятно. Здесь, в принципе, с оперативной точки зрения можно это понять. Вот их заманили в гараж, якобы, где им предлагали секретную документацию,
плане, да.
Да, и установили заранее в этом гараже некую камеру, чтобы, которая бы зафиксировала факт передачи. Поэтому здесь как раз это все мотивировать можно.
Не, я просто думаю, вот. Это видео допроса официального там.
Нет. Ну так вот, но сам факт, что это почему-то с 2011 года лежало где-то под спудом и вдруг вот сейчас вот выплыло, он очень серьезно удивляет, потому что северокорейская тема раскручивалась уже достаточно давно, а обвинения Украины в нелегальных поставках оружия, они вообще еще с 90-х годов ходят, тогда, когда Украина нелегально поставляла установку ПВО «Кольчуга», когда, так сказать, перехватывались сухогрузы с нелегальными поставляемыми Украины танками советскими там в зоне конфликтов и прочее, прочее. То есть, на самом деле, вот этот вот нелегальный бизнес оружия и техники двойного назначения, это для Украины обычное дело. Вот можно посмотреть архивы, что называется, средств массовой информации, вы увидите, что эти скандалы возникали с довольно завидной периодичностью еще с 90-х годов, независимо от того даже, кто там был президентом. То есть, торговали вот этим советским оружием, то, что осталось, так сказать, чем-то новым и нелегально, при этом по демпинговым ценам, в том числе и по совершенно непонятным там схемам.
Была же новость, вот. Что то есть... украинское оружие нашли у боевиков ИГИЛ в Сирии.
Ну, это тоже вполне может себе быть. Вот. Ну, то есть, я думаю, что вот это, несомненно, реакция на то, что на вот этот скандал в средствах массовой информации, только не очень понимаю, если бы это была правда, почему это не появилось раньше, потому что, еще раз говорю, это вот вся ситуация с Северной Кореей, она раскручивается уже довольно давно. Ну и, кстати, если это был 2011 год, это означает, что диктатор Янукович, пророссийский диктатор Янукович, оказывается, так сказать, тоже ловил мух. Вот интересно. Хотя там надо уточнить дату, когда это было. Но, в общем, я думаю, что, конечно, это связано, это довольно так вот шито белыми нитками и связано вот с этими обвинениями. Срочно надо было что-то такое сляпать, вот, для того, чтобы оправдаться и сказать, нет, мы с нашими американскими хозяевами боремся против северокорейской угрозы. Кстати, вот тут мы в первом части, так сказать, вы зачитывали вопрос, что, типа, что мы высмеиваем Украину. Мы не высмеиваем ее, мы просто анализируем те факты, которые реально присутствуют.
Здесь вопрос вот еще какой. Почему это все появилось на телеканале CNN, который, как известно, очень недолюбливает, мягко говоря, Дональда Трампа. И даже если служба безопасности Украины имела это видео, как бы она предоставила это американским журналистам, в принципе, CNN, который не любит Трампа, могла бы это все и не публиковать. Здесь еще и какие-то американские, видимо, дела присутствуют.
Ну, не знаю, вот знаете, это тут можно только вот, ломать голову и строить догадки. Вообще все, что связано с Украиной, очень часто вот эти все схемы, они бывают очень запутаны. Потому что логику мышления там иногда понять довольно сложно. Ну, наверное, она есть, эта логика, да, какая-то. Но такая иногда она очень такая, скажем так, забавная, занятная. Но почему появился именно на CNN, я не знаю. Вот по идее, это должно было в первую очередь появиться на украинских телеканалах. Uh-huh. Вот сначала. А уже потом CNN, ссылаясь на украинские телеканалы, наверное, должна была бы, или другой какой-то американский телеканал, должна была бы об этом рассказать. А здесь вот явно какая-то спецоперация, которая призвана, целью которой одна – убедить американское общество и американскую, так сказать, элиту в том, что нет, что вы, не думайте, Украина с вами. То есть, по идее, это вот, ну, есть оперативное видео, да, есть, так сказать, информационный повод. Это должно, в первую очередь, появиться было на украинских центральных каналах, на государственных СМИ и прочее, а потом уже кто-то там, американцы должны были на это среагировать и так далее.
Ну, вообще, конечно, да, здесь не очень понятно, потому что такое ощущение, что это даже не украинская, а американская инициатива-то была теперь все это разоблачать. Потому что...
Ну да, а это можно, так сказать, объяснить следующим образом. Есть ли в Америке некое лобби, которое считает, что Украину можно и нужно использовать против России? Да есть, конечно. Есть, конечно. Они же очень серьезно приложили руку ко всему тому, что произошло на Украине в 2014 году, да и ранее. И после этого всего, несомненно, вот, это лобби заинтересовано в том, чтобы не происходило никаких скандалов, подобных вот этим разговорам о северокорейских двигателях. Да, заинтересовано. И это могло произойти с их подачи, несомненно. То есть это могло быть, так сказать, такая совместная инициатива. Тех, кто очень хочет убедить хозяев на Украине, то есть тех, кто на Украине хочет убедить американских хозяев в лояльности, ну и тех, кто вообще в эту тему включен и как-то заинтересован. Но, ко всему прочему, я напомню, что несколько раз уже проникали в средства массовой информации сведения о том, что Украина через несколько лоббистских организаций за достаточно большие деньги лоббирует там свои интересы в Конгрессе и так далее. То есть это могло быть, например, скажем, операция, провернутая все-таки украинцами, но через американские компании, через американские фирмы лоббистские или через какие-то пиар-агентства, конторы, которые вот постарались разместить эту информацию именно на CNN, как на канале, который вроде как к официальной власти не имеет отношения, а поэтому, конечно же, говорит правду. Вот сегодня CNN ругает Трампа, ну и это обычная человеческая логика, которая у нас везде и всегда. Вот если ты ругаешь власть, значит все остальное, все, что ты говоришь, это правда. Вот ты не можешь быть плохим, если ты ругаешь власть. Это логика известная, вот в принципе она такая довольно-таки примитивная, но ее периодически используют вот в разных таких пиар-комбинациях, что называется.
Вот мы, как некоторые слушатели считают, ругаем Украину, а вот Михаил Саакашвили хочет вернуть себе украинское гражданство. Ну, может быть, он хоть какое-нибудь хочет вернуть, я не знаю, но, по крайней мере, источник в его окружении хочет даже через суд, собирается доказывать свое право на украинское гражданство. Потому что, оказывается, в Конституции Украины прямо указано, что лишить украинца, ну, украинца Михаила Саакашвили в том числе, единственного гражданства нельзя. То есть получается, что у Михаила Саакашвили есть все шансы вернуть себе украинское гражданство.
Ну, мы не ругаем Украину, мы о ней печалимся. Вот. Что касается Саакашвили, а ему больше делать-то нечего, ему больше приткнуться негде. Вот чем он будет заниматься, еще раз вот вернемся к этому, так сказать, прекрасному человеку. В Грузии его, ждет статья и, скорее всего, срок. Да, в Америке ему даже не дают вида на жительство. На Украине его лишили гражданства, и его всячески пинают, обливают грязью. Вот, а куда ему деться? В Грузии не нужен, на Украине нужен. Вот куда ему податься? Поэтому я так понимаю, что единственный выход...
В Россию пусть приезжает, мы же не выдаем никого.
Нет, он хочет, так сказать, политическую карьеру свою продолжать. А в России тоже, на самом
деле... Так у нас выборы скоро как раз.
Событиями 2008 года. В связи с событиями 2008 года, я думаю, что Саакашвили может грозить уголовное преследование. Поэтому он пытается сохраниться в политике. Он понимает, что все, его звезда вот закатилась. Он сейчас просто вот превратится в такой исторический мусор, в изгоя, которому единственное, что останется, это писать мемуары. Он хочет остаться в политике. Поэтому как это сделать? Вот он пытается что-то предпринимать. Можно ли, насколько законно было лишение гражданства его, я не знаю. Я не настолько тонко разбираюсь в украинском законодательстве, поэтому пусть там это адвокаты его разбираются. Может, он может восстановить, может, не может. Если ему получится восстановить, то, конечно, это будет его такая маленькая победа. Но даже если он восстановит, я думаю, что вернуться в большую политику на Украине на каких-то серьезных позициях ему, скорее всего, не удастся. Опять же, неизвестно, чем это восстановление кончится. Вот он восстановил через суд, вернулся, и вот давай там зудеть, как надоедливый комар. Я думаю, что с ним может случиться еще что-то. Сейчас уголовное дело какое-нибудь пришьют ему. Например, по периоду его одесского губернаторства что-нибудь найдут и начнут, так сказать, вешать ему, крутить на нос.
Вот вспоминает слушатель Саакашвили, вспоминается история в самолете из фильма «Необыкновенные приключения итальянцев в России». Ну, то есть уже практически такой комический персонаж. Мне кажется, может быть, не в политику, а куда-то в шоу-бизнес. Много же всяких таких, типа юмористических шоу. Вот, мне кажется, там бы он прекрасно смотрелся, Саакашвили.
Да, вы совершенно правы. Я думаю, что вот он, если бы он, например, стал бы каким-то ведущим такого шоу, вот особенно там на каком-то Ютубе или еще чем-то, на каком-то таком канале не первой величины, он бы пользовался популярностью 100%. Вот. Но, мне кажется, самомнение очень, очень большое. Для того, чтобы вести юмористическое шоу, надо в первую очередь уметь шутить над собой самим.
Да.
Мне кажется, Саакашвили на это не способен.
Ну, тогда надо было ему задерживаться, постараться в Голливуде, что он так как-то вот совершенно знакомство заводить.
Да, тоже еще одна хорошая идея, я серьезно, так сказать, потому что на самом деле я думаю, что Саакашвили мог бы, например, отсняться в какой-нибудь рекламе, например, как в свое время Михаил Сергеевич Горбачев, будучи президентом Советского Союза, а потом опустился до рекламы какой-то пиццы непонятной. Вот. Также он мог бы, так сказать, сейчас, пока еще о нем помнят, например, в нескольких рекламных кампаниях поучаствовать, что-нибудь там такое, галстуки, например, отрекламировать, сняться, так сказать, в эпизодической роли в каком-нибудь фильме про страшных русских.
Ну, галстуки, полукомического, да, такого. Это хорошая идея.
Полукомического такого характера мог бы сняться запросто в каком-нибудь фильме про ужасных русских и прочее-прочее. Это серьезно, неплохой планчик, бизнес-планчик.
Куда, спрашивает, подевалась Гайдар? Вы не слышали про Гайдар на Украине? Что она, где она?
Слышал про Гайдар на Украине. Она вовремя почувствовала, что ее патрона Михаила Саакашвили сливают, и соскочила. Ну, в принципе, вполне себе технологично. С Одесской области стала советницей Порошенко. Порошенко назначила своей советницей. Не знаю, может быть, даже Маша Гайдар и слила ему часть информации про Михаила Саакашвили, к которому она когда-то, так сказать, вот, лояльность выказывала. А теперь как бы, вот она советница у Порошенко. Я, правда, не знаю, что он там советует. Я думаю, что, скорее всего, это достаточно такая формальная должность. Хотя, не исключаю, вот когда это назначение прошло, первое, о чем я сказал, это что она может давать ему советы, например, скажем, по установлению контактов и работе с российской оппозицией. Потому что вот некоторое время назад была же такая вот информашка, я бы так сказал, да, по поводу того, что центр финансирования работы с российской оппозицией, вот некоторые украинские политики и олигархи пытаются переместить на Украину. Потому что с этого потока можно, например,
скажем... На Украину откуда?
Процентик. Ну, и в том числе из России. Угу. Вот тогда эти слухи ходили, я за верность этих слухов не ручаюсь, естественно, да, но эти слухи пошли, когда был, значит, вот трагически погиб Борис Немцов.
Да.
Вот. Немцов, как известно, последнее время зачастил на Украину. Опять же, с ним, так сказать, рядом была гражданка Украины по странному совпадению, стечению обстоятельств. Вот тогда, в том числе, и он там проводил довольно много встреч, контактов и прочее, прочее. Вот тогда появлялись слухи о том, что вот, мол, идет борьба за кураторство над внешними, так сказать, финансовыми потоками для российской оппозиции, особенно в преддверии вот там выборов и прочее, прочее. И в этом были заинтересованы не только некоторые российские оппозиционеры, вот, но и некоторые украинские, значит, фигуранты, потому что с этого, несомненно, можно было иметь некую, так сказать, некую маржу, процентик и прочее, прочее. Поэтому я не знаю точно, но я не исключаю, что Маша Гайдар, если и может быть советницей в чем-то для Порошенко, то вот на этом направлении. Это направление она знает. Она, в принципе, многих людей знает лично, знает их, так сказать, личностные качества, может что-то посоветовать вот в установлении контактов, подходов и прочее, прочее. Вот так вот Маша Гайдар.
Евгения предполагает, что Гайдар советует Порошенко, какой галстук надеть. У них там, да, партия, видимо. Что касается вот этого видео, которое мы обсуждали, то предполагают, что видео 2011 года появилось именно для того, чтобы повесить эту продажу на Януковича. То есть, чтобы Порошенко, который как раз, собственно, и налаживал контакты с американской администрацией, вроде бы как он тут ни при чем. То есть, может быть, и такая логика была.
Ну, надо просто посмотреть, как это будет развиваться, потому что если все-таки это оперативное видео СБУ, где эти шпионы задержаны, да, то на самом деле это будет сложно будет обвинить Януковича в том, что они это делали. Хотя, конечно, в нынешних информационных реалиях, так сказать, американо-украинских или американо-европейско-украинских, можно любую, так сказать, чушь выдумать. И главное, чтобы большими буквами было написано: все это сделала Россия. И все, дальше, собственно говоря, под этим можно уже писать вообще любую ахинею, любую чушь там городить. Вот, и, в принципе, у нее найдется читатель и найдется, так сказать, распространитель. То есть, ну, не знаю, надо посмотреть, как эта история будет развиваться. Вот пока кажется, что это просто попытка оправдаться. Ну, или действительно, может быть, там перевести стрелки. Еще раз говорю, надо посмотреть, так сказать, как она будет развиваться, если эта история будет иметь развитие.
Ну, значит, действительно есть контакты какие-то с корейцами, если пытаются, ну, отмазаться, да, условно говоря. Потому что если бы ничего не было, то и не было сейчас этой возни.
Да, контакты с корейцами, конечно, есть, они и были. Я думаю, что на самом деле вот эти слухи по поставкам какого-то оборудования в Северную Корею, скорее всего, соответствуют действительности. Ну, почти наверняка. Вопрос только в каких объемах, когда, какого характера, как это происходило и прочее, прочее, прочее. Сейчас надо, главное, запутать следы или действительно перевести стрелки. Вот. Но такие контакты, скорее всего, были. Но еще раз говорю, Украина все постсоветское время нелегально торгует оружием и военным оборудованием. Ее ловили на этом неоднократно. неоднократно ловили, и скандалов было по этому поводу достаточно. А Северная Корея – это один из наиболее, так сказать, заинтересованных покупателей вот в такого рода сделках. Почему? Потому что серые и черные сделки, они по цене ниже, там демпинг по цене. Они черные, да, поэтому можно за меньшие деньги купить, в общем-то, неплохую вещь, особенно если это советское военное наследие. Поэтому Северная Корея вот для таких сделок – один из самых желательных покупателей. Поэтому то, что северные корейцы каким-то образом с украинцами вот эти постсоветские годы по этому вопросу контактировали, это вообще, я думаю, ну просто вот 100%. Какие были результаты этих контактов? Ну, вот это уже другой разговор. Это тут нужны факты, как бы расследования и так далее.
Да, вот сейчас расследование проводится, хотя оно на самом деле не проводится. Я имею в виду, что пытаются что-то выяснить в основном журналисты. Совершенно не пытаются... слышно, вот, что американцы как-то возбудились по этому поводу.
Да, американцы
не было вообще,
вообще
заявлений, вообще никаких.
Да. Американцы вообще, так сказать, поймали тишину, как говорится, да, то их Северная Корея прям вот так беспокоит, прям вот они спать не могут, кушать не могут, так сказать, да, а то вообще не замечают. Важнейшая информация проходит, касающаяся баллистических ракет, да. Американцы делают вид, что ее просто нет. Тоже интересно, удивительно.
Да, это действительно странно. А вот интересуется, куда пропала тема про химические боеприпасы НАТО, найденные в Сирии.
Куда нам запретили говорить на эту тему.
Запретили.
Злой Кремль запретил.
Да. А что касается вот этого видео...
Ну, можно в следующем часе это обсудить. Я так понимаю, что мы же приближаемся к
следующему часу. Мы приближаемся, да, к концу. А лучше бы СБУ не предоставляло это видео, потому что это свидетельство против себя.
Ну... Нет, ну они просто сейчас, понимаете, они сейчас будут лепить версию, которая их отмажет. В каком-то виде, если вот называть вещи такими вот уличными, так сказать, названиями. Им сейчас важно запустить в СМИ такую версию, которая им будет выгодна. Вот они пытаются это сделать. Все.
Ну что ж, у нас заканчивается уже этот час. О чем будем говорить в следующем часе? Вот давно ничего не было слышно про Польшу. И вот польский премьер-министр заявил, что есть у Польши право требовать с Германии репарации за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны. Эту новость сегодня активно обсуждают. Польша как сосед Украины, отношения у них, в общем-то, непростые. Они сами там постоянно что-то делят. И вот теперь Польша с Германией решила по этому поводу поссориться. В общем, обсудим эту историю. Но еще что интересного, еще глава МИД Германии предложил президенту Турции вообще самому просто прекратить переговоры о вступлении в ЕС, потому что, ну, вообще очень маловероятно, что Турцию когда-то в ЕС возьмут, поэтому вот Германия предлагает Турции просто перестать говорить публично на эту тему, ну, в общем, дабы не позориться. У нас пауза и вернемся.
Железная логика.